Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru, из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда» в любимом городе 18.05. И начинается программа «Тема дня». В этой студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели.
Приветствую вас, и я, Евгения Дмитриева. Доброго вечера.
Ну, собственно, про Иркутск, про самый его центр, про сердце Иркутска сегодня мы будем говорить. Речь пойдет про иркутские кварталы, что сделано за эти годы. Ну, а причина для этого разговора у нас, как это ни странно, то, что я называю иркутский характер.
Вот
дело
так.
В том, что отреставрировали Иерусалимскую лестницу. Ой, у меня не было в городе достаточно давно. Я вернулась. Первое, что я увидела в соцсетях, это фотографии красивейшей лестницы. Иллюминация такая красивая. Ну, так все здорово. Казалось бы, ну, поди плохо, такое доброе дело сделано, да? А нет, иркутский характер не перепрятать. И тут же начинают на городских форумах и в социальных сетях, обсуждая это, брюзжать. Да кому нужна эта лестница? Она ведет из ниоткуда. Она ведет в никуда. Куда по ней ходить? Спускаешься по красивой лестнице и попадаешь в помойку. Ох, что со всем этим делать? Ну так вот, сегодня в гостях у нас 18.15 появится директор Центра содействия комплексному развитию территории Иркутские кварталы Сергей Майренков. И у Сергея мы как раз и спросим, зачем нужна такая огромная красивая лестница, которая ведет в помойку? Ну и про иркутский характер заодно тоже поговорим. Все, что касается иркутских кварталов, реконструкции территории, обо всем этом можно будет Сергея порасспрашивать. 208-005, телефон прямого эфира.
Ну а в первой части программы по традиции расскажем о самых заметных новостях, и начну я со стихийных событий. Сегодня рано утром в 1:46 по иркутскому времени подземные толчки зафиксировали приборы Байкальского филиала геофизической службы СОРАН. Они составляли примерно 3-4 балла. Ну, например, в Иркутске сейсмичность как раз была такова, в районе чуть поменьше, в Шелихове и Марково всего 3 балла. Ну и сообщают в пресс-службе МЧС, что объекты ЖКХ и электроэнергетики работают в штатном режиме, повреждений зданий и жилых домов нет, ну и движение по автомобильным трассам тоже нарушено не было. Но я вообще не почувствовала. Я спала глубоким сном, обычно ощущаю такие толчки, 3-4 балла, это все-таки хоть и слабое, но землетрясение, его можно почувствовать, но особенно жители верхних этажей, да, многоэтажек, они чувствуют, когда такие колебания есть. Ну вот я спала спокойным сном.
Дальше идем.
Да, идем дальше.
Такси «Максим» будет обжаловать решение суда об ограничениях работы в Иркутске. Дело в том, что этой компании запретили брать на работу водителей без разрешения на перевозку пассажиров легковым автомобилем. И новость о том, что Октябрьский районный суд удовлетворил иск прокурора города о запрете фирме такси брать на работу таких водителей, появилась вот на днях. По мнению суда, такая деятельность может быть опасной для здоровья пассажиров. Ну, а руководители фирмы вот что отвечают. Они говорят, что на суде прокурор признал, что сервис заказа такси «Максим» не нарушил ни один закон. Все обвинения были голословны, а цель суда – устранить конкуренцию. Иск инициировали иркутские фирмы, которые лоббируют свои корпоративные интересы, а не защищают интересы людей. Но сейчас такси «Максим» продолжает работать в штатном режиме, подтверждаю только, что их услугами пользовалась. Я их не рекламирую, но, в общем, будем за этим
такие
наблюдать.
Такие войны таксистов, да, у нас в городе происходят. Ну, а в Братск сейчас перенесемся. Там городской суд приостановил деятельность школы номер 36 на 8 суток с момента отмены занятий. Еще 14 октября Роспотребнадзор по региону временно приостанавливал деятельность школы, все из-за массового заболевания учеников острой кишечной инфекции, и учреждение признали виновным по статье, которая нарушает законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Что показали проверки? Показали, что в школе не проведена дезинфекция классов, туалетных комнат, столовой, также не организовано медицинское обслуживание учеников, отсутствует медработник, также не организована работа по профилактике инфекционных и других заболеваний. А сейчас же руководство школы в Братске устраняет нарушения. И с 13 по 15 октября признаки острой кишечной инфекции, напомню, были зафиксированы у 36 человек. По результатам исследований у 15 детей и 3 работников пищеблока выявили РНК-норовирус.
Ну и теперь информация для наших слушателей-автомобилистов. С 9 вечера завтрашнего дня до 22 октября, до 23 практически, будет закрыто движение транспорта на въезде на Академический мост со стороны Комсомола. Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на сетях канализации. Проезд к Академическому мосту будет производиться через Коммунистическую и Седово.
Ну и кроме того, тоже новость, которая касается всех автомобилистов, ну и пассажиров тоже. Власти Иркутска планируют сделать двусторонней улицу Джамбула. А все для того, чтобы через нее в центр города шел транспорт из Ленинского района. Рассказал на пресс-конференции главный архитектор города Сергей Александров, что новая схема движения будет, поможет разгрузить улицу Маяковского, да, там пробки часто. По ней сейчас встречаются транспортные потоки с трех направлений. Это микрорайон Синюшина гора, Гоголя, Ленинский район. Ну и процитирую Сергея Александрова, есть предложение сделать небольшое кольцо в районе автоцентра на Джамбула и организовать двустороннее движение. А пока не проводили детальный анализ этой модели и не могут гарантировать власти города, что однозначно станет лучше. Нужно испытать предложенную схему оптимизации дорожного движения. Но если идея будет реализована, то, скорее всего, от Джамбула в сторону центра пустят личный транспорт, но общественный будет ходить по той схеме, которая существует сегодня через курорт Ангара на улице Маяковского.
Ну что, перенесемся на дороги любимого города и посмотрим, что в эти минуты там происходит. Опять эти пробки, везде опоздала. Собственно, на Джамбула пробка сейчас, и в это время суток это совершенно привычная для нас уже картина. Как и пробка на Иркутном мосту, начинается дорожный затор уже от заправки Омни и вплоть вот до Маяковского. Переулок Спортивный, здесь тоже затруднено движение, полностью забит автотранспортом, скорость движения всего 10 км в час. На Глазковском мосту сейчас чисто, и все подъезды к нему тоже совершенно свободны, что радует, потому что часто здесь бывают затруднения. На улице Рабочей ДТП, и поэтому от сквера Кирова, если по этой улице двигаться, до пересечения с улицей Декабрьских событий, здесь серьезный дорожный затор, если есть возможность, лучше как-то это бы, этот участок объехать. ДТП сейчас и на сквере Кирова тоже, и привычная для нас картина, улица Ленина, улица Марата и бульвар Гагарина, до пересечения с Карла Маркса, здесь пробки в центре. Это тоже такая привычная достаточно для нас картина. И, пожалуйста, имейте в виду, что на Ленина сейчас ДТП и серьезный дорожный затор от Тимирязева до пересечения с улицей Карла Маркса, если двигаться в сторону сквера имени Кирова. Посмотрим, как другие переправы себя чувствуют. Академический мост свободен, подъезды к нему тоже свободны. На Плотине чисто, но на Старокузьмихинской сейчас затор. И на Байкальской в обе стороны, в районе Лисихинского кладбища сейчас пробки.
Ну, еще о происшествиях стало известно, что разыскивают сейчас в Иркутске водолаза, который поехал на подводную рыбалку и пропал в районе плотины ГЭС. О пропаже водолаза Александра Оланчакова полицейским сообщил его родственник. Он рассказал, что около полуночи 18 октября Александр поехал на машине ВАЗ-2104 в сторону плотины на подводную рыбалку и не вернулся. На связь водолаз не выходит до сих пор. А в полиции сообщают приметы пропавшего: мужчине 42-45 лет на вид, рост 182 сантиметра, крепкого телосложения, европейские теплица, волосы русые, на голове есть залысина. Но фотографии можно на сайте kp.ru посмотреть. И просят всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего человека, обращаться в полицию города.
Я хочу попросить прощения у наших слушателей за то, что я немного сиплю. Дело в том, что я ездила на Кубок мира по хоккею с мячом и активно болела за нашу команду. Но оказывается, хоккейные страсти в это время в Иркутске разгорались. И дело вот в чем. Александр Егорычев, нападающий нашего клуба. Подожди, он...
Нападающий, форвард.
В центре скандала оказался, на его автомобиль скинули блины для штанги, 3 штуки, и Александр, увидев это, ну, он снимал все это и сопровождал съемку отборной нецензурной бранью, выложил все это в свой Инстаграм. Позже Егорычев принес извинения, и стало известно, ну, давайте извинения, да, послушаем.
Уважаемые пользователи Инстаграм, прошу свои искренние извинения за нецензурное выражение в своем видео. Надеюсь, вы меня поймете, это было сказано на эмоциях, так как мой автомобиль был очень сильно поврежден.
И сегодня стало известно, что принести извинений было недостаточно. На заседании исполкома Федерации хоккея с мячом Иркутской области принято решение Егорычева оштрафовать. Сумма не называется, но говорят, что она ощутима.
Ну, вот Саня, машину, контролируй свои
машину
эмоции.
Машину чинить, еще и штраф платить. Про иркутские кварталы, да, будем говорить через 2 минуты.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
18.17 в любимом городе. Продолжается программа «Тема дня». В этой студии Наталья Кравченко, Евгения Дмитриева. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели.
Приветствую всех.
А начнем мы вот с чего. 208-005, телефон прямого эфира. И говорить мы будем сегодня про иркутские кварталы. А начнем с истории про иркутский характер. Я так называю нашу вот эту какую-то черту, какую-то поперечность.
Чтобы
вот,
не сделали все против.
Все, вот во всем мы найдем всегда какой-то негатив. Еще раз, предыстория. Отреставрировали Иерусалимскую лестницу. Поди плохо, большое дело. И действительно сделали очень красиво, судя по фотографиям. А, кстати, давай сразу с впечатлений горожан начнем. Надежда Шилова, иркутянка, она накануне вечером прогуливалась по этой лестнице. Давай,
пусть расскажет, да, Надю послушаем.
Вчера я гуляла по Иерусалимской лестнице. Очень все красиво. Понятно, что еще много недоделок. Вчера еще рабочие мыли плитку, отмывали фонтаны. Есть над чем еще работать, но уже видно, что какая там будет красота весной, когда все зазеленеет. Будет вообще чудесно. Мне рассказывали, что вечером там очень красивая подсветка, которая радует глаз и привлекает к себе. Сверху лестницы потрясающий вид на город. Я не знаю, какой будет план реконструкции центра, но я предполагаю, что это будет очень красиво для гуляющих. Там уже сейчас много людей, которые просто ходят, смотрят, обсуждают, бабульки, дедулечки группами сидят на лавочках. Лавочек, кстати, очень много, просто вот все свободное пространство, это все лавочки, что не может не радовать любых людей, которые любят погулять, отдохнуть, посидеть. Все сделано для того, чтобы туда прийти и просто отдохнуть. Мне очень понравилось, я прям жду с нетерпением, когда там проект реконструкции закончится, чтобы вот, ну, правда, ходить туда по вечерам, чтобы было не страшно отдыхать в тенечке в лесу летом, ну, в парке в самом и на лестнице любоваться нашим городом.
Что я могу сказать? Надежда Шилова слабак. Слабак, который демонстрирует полное отсутствие иркутского характера. Ну что за благодушие? А вот нормальные люди с иркутским характером тут же в социальных сетях, на городских форумах начали писать, кому нужна эта лестница, зачем это сделали. Она ведет из ниоткуда и в никуда. Дальше Евгений Сивак пишет. Одна лестница среди трущоб, как ежику стоп-сигнал, и туристам показать стыдно. Вот это люди демонстрируют иркутский
характер.
Это
иркутский характер, да.
В общем, что там происходит и как дальше будет развиваться эта территория, об этом мы решили пораспрашивать, да, призвать сегодня к ответу директора Центра содействия комплексному развитию территории Иркутские кварталы Сергея Майоренкова. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Как вы на все на это смотрите, как на все это реагируете, вот на реакцию горожан?
Ну, вы знаете, я уже занимаюсь проектами в центре города с 2009 года, и я, ну, как бы отношусь, во-первых, внимательно, уважительно и даже к таким комментариям, потому что они имеют место быть, но в то же время так получается, что мы видим картинку несколько другими глазами. Мы видим проект, мы знаем, что делается за кадром, мы знаем, что мы делаем и когда что изменится.
И что будет еще.
Да, еще что будет, и поэтому мы, конечно, смотрим радужно. А так, такие как бы комментарии начинают отрезвлять. Ну, то есть, мы-то сделали, мы-то знаем, что там будет, например, у нас, а горожане-то этого не могут же мою картинку увидеть.
А вот сейчас вашу картинку и увидят горожане, мы для этого вас сегодня и пригласили, но у меня такой девчачий вопрос. У вас уже толстая кожа или все равно это царапает?
Да, знаете, как бы, если по делу, это хорошо. А если просто вот так рассказывают, мы не обращаем внимания, потому что, ну, просто, ну, как на это можно обращать внимание? Мне кажется, если есть возможность у города участвовать в федеральной программе, и эти деньги были в этом году, а проект мы заранее заблаговременно приготовили в прошлом, то мы, несомненно, сразу же использовали эту возможность, чтобы сделать сегодня и сейчас лестницу, чтобы на следующий год мы сделали другие улицы. И мы делаем всеми способами, хотя бы даже в разное время, но мы делаем большой целый проект. Поэтому он частями начинает реализовываться.
208-005, телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели, у вас есть возможность задать ваши вопросы сегодня. 208-005. Я напоминаю, что у нас в гостях директор Центра содействия комплексному развитию территории Иркутские кварталы Сергей Майоренков. И с Сергеем мы будем говорить о том, как раз как будет застраиваться, развиваться и благоустраиваться центр города. Что касается лестницы, это был сложный объект. Вот градоначальник Дмитрий Берников, он говорил, что это очень сложный для благоустройства объект, что это радикальная вот такая тотальная реконструкция. Какие там были сложности?
Ну, с точки зрения стройки, это сооружение, ну, прежде всего, огромное. То есть оно требовало серьезных такой квалификации от строителей, и строители... Ну, буквально за двухмесячный срок примерно справились. То есть она так получилась для тех, кто уезжал, она возникла так сразу раз, и как будто вчера не было, а сегодня есть. Ну, сложное сооружение, да. Ну,
как в этом, в мультике, да? От моего крыльца и до города Парижа мост хрустальный. Главные вот сомнения горожан, лестница ведет из ниоткуда и ведет, по сути, в никуда. Спускаешься по красивой лестнице, попадаешь в помойку. Вот об этом расскажите. Что далее там будет происходить?
Вы знаете, наверное, горожане уже забыли, что такое помойка на этой территории.
И что там было, да?
Что там было 2 года назад. Поэтому для нас это уже не помойка, потому что улицу Подгорную, например, мы уже подсветили, там фонари расположились, может, тоже горожане не видят. Контейнеры уже практически все на территории снесены. Маршруты пешеходные там уже они возможны, там уже не так страшно ходить. Китайского рынка этого нету. Лестница не перегорожена никакими павильонами и там контейнерными сооружениями или лоточной торговлей. И она ведет к храму вообще-то. То есть, смотря откуда, куда, кто идет. То есть она идет от улицы Подгорной, например, к храму. Или от мемориального комплекса, вот то, что на Иерусалимское кладбище называем. Она идет вниз, на центрального рынка, до партизанского. Куда хотите, можно уже ходить по ней. И она сама как объект интересна. То есть можно на ней же быть, наблюдать за городом. Это панорама на город Иркутск. Я скажу, что это одна из самых... Вообще точка с Иерусалимской горы, это одна из самых... это самый известный вид на город Иркутск исторический. То есть все панорамы, когда только фотография появилась, они как раз делали панораму города с этой Иерусалимской горы.
Если про лестницу говорить, спрашивают в соцсетях, спроси, пожалуйста, там фонтан будет? Так хочется, чтобы был. Я думала, наверху сделают, но там все засыпали землей под большую клумбу. Фонтан предусмотрен там?
Внизу как раз фотография, вот там в части фотографий, которые мы размещали у себя на странице, там есть, там как раз вот если вы смотрите на лестницу с улицы Подгорной, то по левую руку там как раз сейчас водная чаша. Просто сейчас его осенью уже запускать нет смысла, но это как раз и есть фонтан.
То есть фонтан будет?
Да.
208-005, телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы, которые касаются благоустройства центра нашего города, про иркутские кварталы, мы сегодня говорим, милости просим в прямой эфир. 208-005.
У меня вопрос про то, куда ведет лестница. Поговорили откуда, да, вниз, а вот наверху, там, где сама Иерусалимская гора, сейчас,
вот
в принципе...
Вот я говорю, там храм.
Ну, храма, а сам этот парк планируется дальнейшего благоустройства или это на потом откладываем?
По вот этому комплексу мемориальному, да. Там большая идет работа и есть концепция. И я так понимаю, что там много общин объединены сейчас и ведется работа по его восстановлению. Возможно, мы тоже при реализации проекта начнем как-то включаться, но сейчас мы как бы помогаем посильно, но это, конечно, серьезный проект. И он сейчас разрабатывается.
Если говорить в целом про иркутские кварталы, вот мы как-то, не знаю, может быть, не у всех такое мнение, но вот как-то у меня в голове, мы в основном про 130-й говорим, а вот проект «Иркутские кварталы», он ведь гораздо шире. Вот давайте напомним, что он предполагает и подразумевает вообще. То есть вот, заглядывая в будущее, когда совершенно удовлетворенный проделанной работой Сергей Майоренков сидит и смотрит на город, что он видит?
Радужным взглядом, да?
Проект «Иркутские кварталы» – это практически 70 гектаров территории, это как 10 130-х кварталов. И он располагается вот так вот вдоль улицы Тимирязева, проходит центральный рынок, по Карла Липнихта до мечети мы проезжаем, и от мечети возвращаемся как раз вдоль Иерусалимской горы, обратно к 130-му кварталу. Это довольно большая часть центральная часть города. Мы расширяем тем самым центр города Иркутска. Мы увеличиваем объем общественных пространств, хорошего, качественной городской среды. И, конечно, хотелось бы в 2020 году уже видеть в большей части его реализованным. Сейчас для этого есть все возможности. Например, вот мы сейчас отметили 13 октября, на прошлой неделе, мы отметили двухлетие. Иркутские кварталы. И за эти 2 года мы подготовили горожанам такой как бы подарок. Мы показали изменения на 60 объектах нашей территории, показали, сколько снесено, а мы снесли около 27 тысяч квадратных метров вот этих вот сараев и контейнеров.
Расчищали.
Мы поменяли генплан города, проект планировки. Мы все подготовили, и сейчас уже как по накатанной начнутся строиться и проектироваться объект за объектом. Рыночная ситуация как-то влияет на это, но это все вопрос, как бы нету никакой спешки, это очень серьезный крупный проект.
Мы шире и подробнее еще поговорим о том, что будет, что уже сделано, да, за два года. Уточню момент. Вы сейчас сказали 2020 год, то есть финишная лента, она вот где-то там, да, календарь?
Да, мы поставили для себя 2020 год ориентир.
Слушайте, ну планов-то громадье, успеем.
Остается 18-19.
Ну, 20-й. Здесь такая простая логика. Смотрите, в этом году у нас начало массовое, этот и следующий год проектирования, но каждый год строятся объекты. А активная стройка – это уже 19-20 год. В 20-м будем с вами ленточки перерезать.
Хорошо. Мы продолжим говорить про иркутские кварталы и про то, как будет благоустраиваться центр любимого города через 4 минуты. 208-005, телефон прямого эфира. Ваши пожелания, вопросы, присоединяйтесь.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Тема дня на радио «Комсомольская правда» продолжается. Это из студии Наталья Кравченко, Евгения Дмитриева. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели.
Здравствуйте.
И мы сегодня принимаем в гостях директора Центра содействия комплексному развитию территории «Иркутские кварталы» Сергея Майоренкова. Еще раз здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
И с Сергеем мы говорим о том, как будет благоустраиваться центр нашего города, сердце любимого города, и как это сердце будет выглядеть уже в 2020 году. Планов действительно громадье. Поговорили мы о том, что делалось, ну, в частности, про Иерусалимскую лестницу, и вроде бы всем объяснили, что это не стоп-сигнал для ежика, да, как некоторые говорят, а что это часть комплексной застройки, и территория вокруг, она тоже будет благоустраиваться, и в итоге все это будет комплексом и достаточно красиво. Но при этом заметили вы уже, что Иркутским кварталам два года, и сейчас хотелось бы подробнее поговорить о том, что за эти два года сделано, потому что, ну, глаз замыливается, может быть, не все очевидно. Вот давайте есть возможность сегодня как-то подытожить, да.
Ну, если как результаты смотреть, то 10 объектов уже построено. Их можно вот смотреть, разные адреса, можно погулять, и вы увидите новые совершенно объекты на Иркутских кварталах. Еще строится объектов, тоже около 10. Вот. И фасадникам мы сделали 33 объекта, привели в порядок фасады зданий, потому что они выглядели очень разрушенно, где-то какие-то окна заколоченные, профлистом забитые, окна всегда у нас горожане не могут договориться, сосед с соседом покрасить в один цвет, они всегда покрасят каждый в свой цвет эти окошки. И вот, вот эти вещи мы сделали. Мы сделали маленький сквер, он может не сильно незамеченный такой состоялся, но вот с компанией Теле2 совместно они выделили часть средств на его реализацию. На стрелке Подгорной, эти Мерязева, где расходится, где перекресток с улицы Лапина, все горожане спрашивают, почему он в таких там голубо-сиреневых цветах находится. Вот на некоторое время мы его в рекламных целях, потому что компания финансировала Теле2, мы так его, ну, как бы и раскрасили. Вот они поддержали такой проект. Лестница Иерусалимская, то, что вы озвучивали, они как бы можете ее брать, ну, как,
в зачет.
Как результат, да. Очень много расчистки произошло, и большой-большой объем ведется сейчас работы проектной, подготовки, работы с собственниками, расселения. Мы в этом году расселили 3 многоквартирных дома, например. Первый раз мы на коммерческой основе расселили многоквартирные дома. Это тоже достижение. Много домов расселено по программе «Ветхая аварийная». На них будут сейчас разрабатываются концепции, какие-то социальные объекты в иркутских кварталах. Вот, ремонты зданий, бизнес начинает включаться. Мы начнем на следующий год уже типа ревизора такого на территорию запускать, и те бизнесы, которые плохо гигиенические нормы выполняют, выглядят неопрятно, мы начнем их потихоньку подтягивать, чтобы территория начинала как бы, ну, преображаться еще и изнутри.
Кнутом подтягивать?
Ну, разными способами. Почему кнутом? Наоборот, желанием еще больше, чтобы они зарабатывали. Это лучший самый подтягивальщик. Вот. И также цифровая будет сейчас история разворачиваться вокруг иркутских кварталов. Мы 3D-модель делаем, горожане скоро уже увидят иркутские кварталы прямо в 3D-реализации, как можно будет и как они будут выглядеть. Также можно будет навигацию по кварталам уже будет формироваться. У нас начинают открываться новые заведения в иркутских кварталах, новые, они прям современные очень. В районе Карамели там несколько заведений сейчас открывается. Открывается на Тимирязева 5 новый там бар. То есть там начинают уже новая жизнь. И вы, как бы, если вы кладете на одну сторону двухлетней давности образ, фотографии, картинки, и что было, какие заведения были, и сейчас даже вот эти вот 60 объектов, новые бизнесы открываются, вы видите, как бы, как начинает и в какую сторону разворачиваться облик иркутских кварталов.
Сергей, а бытие определяет сознание или сознание определяет бытие?
У нас точно сознание, потому что мы сначала замысливаем и проектируем, а потом мы меняем то пространство, которое видят все остальные.
Самое сложное, что было за эти 2 года?
Начать самое сложное было. Потому что мы, горожане, может, не знают, но ОНО «Иркутские кварталы» делает этот проект без бюджетных средств. То есть вообще придумать схему, как можно запустить ее без бюджета, ну, это достаточно непросто было.
То есть надо было сначала задать некий импульс и камень этот толкнуть, да, а потом он уже начинает как-то...
И сейчас он, конечно, начинает разворачиваться.
Ну, тут, мне кажется, вы правы в том, что действительно, ну, один в поле не воин, да, и потом все-таки уже есть некая инерция, которая втягивает людей во все это. Вот про фасадник мы с вами здесь встречались в студии, анонсировали эту акцию, она проходила, по-моему, в 2 этапа, да, и у меня был тогда очень такой серьезный скепсис, потому что, ну, про иркутский характер опять, да, мы как-то так скроены и устроены, мы совершенно не можем договариваться, начиная с уровня элит, да, областных там, и вот, ну, склочные мы, да, Женька?
Вздорные, склочные.
И я говорила, вот я очень сомневалась, что как это будет все происходить, удастся ли договориться с собственниками домов. Вот как проходил фасадник? Не было ли вот этих проявлений иркутского характера, когда, знаешь, не пущу, потому что я дерево, да?
Вы знаете, как бы иркутский характер, видимо, как бы проявляется, а потом, когда видит, что люди делом занимаются, он как бы другой характер проявляется. Иркутян, они наоборот волонтеров приглашали, кормили, чаем наливали, да? То есть, ну, как бы это прям целая жизнь. Некоторые, как бы, несколько дней же делали объекты, и там начиналось с того, что проходили мимо и, ну, матом покрывали этих волонтеров, а через несколько дней, когда объект был покрашен, то соседи уже не матом крыли, а подходили, а можно наш, как бы, дом помочь так же сделать, понимаете? То есть те же самые люди, которые только что вчера уже ругались, а что вы тут делаете, делать вам нечего вообще.
То есть все-таки постепенно, да, приходим мы к какому-то вот. Еще разные сплетники, скептики говорили о том, что фасадники принимают участие ради того, чтобы посветить лицом, что бы вы на это сказали?
А где светить-то? На фасаде?
За эфиром сейчас вы нам рассказали, что есть мысли как-то шире сделать этот проект и уже не просто вот приглашать людей поучаствовать, да, покрасить фасады, а подключать сюда бизнес. А в чем идея?
Идея в том, что, на наш взгляд, эта акция может выйти за границы иркутских кварталов, и технологически мы сейчас описываем инструкцию, делаем, как к фасаднику приготовиться, и мы попробуем запустить на следующий год отбор красивых домов. А в Иркутске так много, мы когда смотрим даже за пределы иркутских кварталов, там есть в центре города очень красивые дома. И можно было их прямо нанести, объявить их такими лотами, где может компания взять ответственность за этот дом, выйти и в виде такого тимбилдинга окрасить этот дом. Если это станет такой традицией иркутян, то вот эту нашу
это
тысячу домов...
Это разово или прям навсегда
не знаю,
бизнес возьмет эту ответственность?
Не-не-не, точно надо это делать разово. Ну, в смысле, вы покрасили, он потом несколько лет стоит, не надо его на следующий год перекрашивать. И если бы бизнес включился в эти вещи, собственники включились, потому что мы же и собственников вообще-то и средства собирали, и их ответственность за эти дома. Но здесь вопрос такой тонкий, это же памятники архитектуры, да. И собственнику дороже его содержать. Если мы это ценим, если мы считаем, что ради этого едут туристы, то давайте горожанами поможем этим собственникам такие сложные дома содержать в порядке, и тогда как бы и все остальные выиграют от этого. Городская среда будет уникальной в Иркутске тогда.
А на чем вот зиждется ваш этот оптимизм, что бизнес, в общем, на это пойдет?
Ну, пошел же на фасадник. Вот есть основания, есть желание у горожан, ну, как бы, вкладываться в городскую среду. Вот есть, на этом держится. Более того, Иркутск славен как раз вот этим включением и купцов, и предпринимателей местных. Они и город и построили. На этой энергии город Иркутск возник. Она здесь есть.
Предлагаю про 130-й квартал вспомнить. Было очень много скептиков, когда создавался он, 130-й квартал. И, наверное, среди иркутян был каждый второй Фома неверующий, да, что там все получится. Но мало кто помнит, что на этом месте могло быть совсем другое. Мы приготовили небольшую справку.
На месте торгового центра «Модный квартал» изначально планировали создать амфитеатр. Должно было получиться универсальное подземное пространство, где размещались бы пункт полиции, общественные туалеты, музей авиации и дом Дениса Мацуева. Пройдя по крыше амфитеатра, можно было бы оказаться в мастерской Дашиномдакова с выставочным залом. Сегодня на этом месте стеклянная пирамида «Модного квартала». Частью крыши этого пространства была лестница, которую удалось вернуть, но отстоять амфитеатр не получилось.
Но это была одна из потерь так называемых 130-го квартала. Действительно, Сергей, на ваш взгляд, вот это была та самая потеря? Или сейчас уже вот тот облик, который вышел, он сам себя оправдывает?
Вы знаете, здесь можно сожалеть об амфитеатре. Она, ну, как бы, это было сложное довольно решение, потому что я непосредственное участие принимал, когда решение принималось. И проектная организация, которая уже финишировала с этим проектом, выбрала в пользу, ну, как бы, торгового центра внутреннее пространство. У него большой атриум внутри появился. А вначале не было вот этого атриума внутреннего. Все-таки у нас холодный регион, и тогда поддержал губернатор это решение. А насчет амфитеатра не надо сожалеть. Вот та же лестница, которую сейчас мы сделали, Иерусалимская, это, по сути, очень похожее сооружение на амфитеатр. И мы внизу как раз предусматриваем там и розетки, и некоторые лектории. И там можно будет, не знаю, поэтам стихи читать. Мы сейчас, кстати, собираем и объявили всем желающим заявляться сообществами на том, чем вы хотите заниматься на Иерусалимской лестнице. Кстати, мы сейчас будем принимать заявки, потому что там, ну, возможно, горожане предложат какие-то очень интересные активности, а мы им поможем тогда там это и делать, чтобы это был прям живой объект такой.
Доктор Джаз пусть играет.
Пусть играет. Ну, там
отлично.
Надо учитывать, что рядом мемориальный комплекс, но внизу, на нижней площадке, да, какие-то такие вещи не сильно шумные, точно хороши.
Женя сегодня подготовила несколько справочек, и вот одна из них меня удивила. Я как-то не знала о том, что предполагалось на месте 130-го вообще некое другое, да, вот пространство могло бы получиться. Давайте еще одну справочку послушаем.
Идей, что разместить на территории 130-го квартала, было немало. Например, предлагалось на этом месте построить финские деревянные дома. Конечно, с архитектурой старого Иркутска ничего общего, но зато за год строение точно бы собрали. Еще один проект – современный жилой квартал. Дома в 13-16 этажей из стекла и бетона. Сегодня сложно представить, как бы все это смотрелось в центре города. Концепцию 130-го, каким мы его видим сегодня, предложили архитекторы Марк Миерович и Елена Григорова. Идея звучала так. Сохранить культурный код Иркутска.
Из стекла и бетона 13-16 этажей. Кому это могло прийти в голову? Сергей, знаете, у нас мало остается времени. Скажите, вот в итоге 130-й, все получилось?
Все получилось. Хотел поправить Елена Ивановна Григорьева, автор 130-го.
Спасибо. Но раз все получилось там, да, значит, будем надеяться, что в целом с иркутскими кварталами все получится. Тем более, когда
помогайте
этим занимается такой человек, который, мне кажется, вообще инопланетянин. Директор Центра содействия комплексному развитию территории Иркутские кварталы Сергей Майренков. Сергей, спасибо огромное. Думаю, в этой студии еще не раз увидимся и успехов.
Спасибо, мне очень приятно, что вы нас приглашаете.
Спасибо.
До встречи.
На сегодня все.